Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Наш Барград. Как русские паломники полюбили итальянский город Бари. В студии историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай, один из составителей Барградского сборника.
Наша новая книга, наш сборник объединил разных авторов, итальянцев и российских авторов, которые вместе под одной обложкой представили разные аспекты, но которые очень достаточно гармонично переплелись между собой. Это отношение России и довольно удаленного региона от всей Европы и вообще от Италии, Апулии, со столицей в городе Бари. Конечно, в первую очередь Бари вызывает ассоциации с паломничеством. И это действительно так. Там уже почти 1000 лет находится мощь Святого Николая Чудотворца, и уже 500 лет, наверное, туда есть такой большой поток русского паломничества, религиозного туризма, быть может, в последнее время. И все это породило целую литературу паломнического характера и массу разнообразных историй, имеющие вот этот оттенок церковно-исторический все-таки из-за присутствия этой общеевропейской христианской святыни. Вообще то, что там оказались мощи Святого Николая Чудотворца, это вещь сама по себе несколько странная, потому что сам Святой Николай не имеет никакого отношения к Апулии, помимо того, что туда попали его мощи. Некоторые думают, что он итальянец, раз в итальянской традиции он Николай Барийский. Некоторые думают, что он русский, потому что русские больше всего его любят и почитают. На самом деле произошло следующее. Эта часть итальянского сапога в Средневековье была византийской вотчиной и играла очень важную роль в той системе отношений разных итальянских городов. Столица всей этой итальянской вотчины был город Бари. Потом туда пришли норманны, викинги, прогнали оттуда византийцев-греков, установили там свою власть по благословению Папы Римского, и город Бари стал стремительно терять свое значение. И в этот момент у барградцев и вызвала эта идея, которая не секретна, так, в общем, надо сказать, некоторая группа особенно отчаянных таких горожан, по сути дела, выкрасть мощи Святого Николая из Византии, из Мирликийских. В нашей традиции он Никола Мирликийский, город Мира. Сейчас туристы знают по турецкой огласовке, это в названии Демре. Они там пребывали с момента, когда он представился, и барградцы, повторю, тайком снарядили экспедицию по краже этих мощей, этой святыни. В Средневековье даже существовал такой термин «сакрофурто» – «святая кража», которую обосновывается какими-то особыми высшими идеалами. И так как многие итальянские города не были лишены важных сокровищ в смысле церковно-историческом, религиозном, то была настоящая, как мы знаем, охота за мощами. Венецианцы выкрали мощи святого Марка из Александрии Египетской, а амальфитанцы увезли мощь святого Андрея из Константинополя непосредственно. А барградцы этим занялись вот в мирах ликийских. Причем они к этому спокойно относятся. Я заметил, что даже в русской среде стараются немножко так ретушировать, говорить о перенесении мощей, о каком-то таком промыслительном акте, в то время как современные барградцы, барийцы, баряне, есть много огласовок жителей этого города, они прямо говорят, да, в общем, украли. Украли и хорошо сделали, потому что с того момента Бари стал очень важным для практически всей Европы, христианской Европы городом, мощи небесного такого важного угодника, Божьего угодника Николы. Туда потянулись паломники, крестоносцы, короли, герцоги. И 500 лет тому назад начался ручеек россиян к этой точке, который все более и более разрастается.
А нет опасности, что мирликийцы пошлют отряд каких-нибудь воспитанных зеленых человечков отвоевывать мощь? назад.
Такая опасность есть. Более того, ведется определенная подготовка к этой акции. Сейчас Мир Ликийц находится на территории Турции. Турки, понятное дело, большей частью или практически все мусульмане и прочие, магометане. И вдруг неожиданно лет 20 тому назад из Турции, из Мир Ликийских поступили очень серьезные, даже грозно написанные обращения, требования вернуть обратно эту реликвию. В лоне общемировой, скажем так, политики реституции, это и называлось реституцией, «отдайте мощи». Конечно, в Италии, в Бари все обомлели от такого требования, выраженного в достаточно резкой форме. Но тут вот восточная такая хитрость, потому что все задались целью. Почему мы должны, если вы не почитаете христианских святых, зачем вам мощи святого Николая? Но за последние века святой Николай прошел несколько метаморфоз, и в частности одна его ипостась через Голландию и большей частью через Америку стала называться Санта-Клаусом, то есть тем самым Дедом Морозом, который развозит, как всем известно, прекрасные подарки на оленях. В Италии, надо сказать, эта традиция прежде не существовала. Итальянцы Санта-Клаус — это что-то дальнее, заморское, малоизвестное. И турки в этих мирах ликийских организовали ассоциацию «Друзья Санта-Клауса». И эти все обращения, они и поступали именно от «Санта-Клаус домой» с таким лозунгом. Письма были посланы, послания, требования в Ватикан, мэру города Бари, доминиканским монахам, которые курируют эти мощи. И там есть очень симпатичный мой приятель, доминиканец, отец Джерардо Чоффри. Он учился в русской семинарии в Нью-Йорке. Прекрасно говорит по-русски и вообще большой друг России и русского народа. И он, выступив по национальному телевидению, когда освещал этот момент реституционный, и сказал, что туркам мы, конечно, не отдадим, пусть они и не просят. Но, говорит, если кому-то эти мощи отдавать, то только русскому народу. Так вот официально заявил. Потом он сделал эффектную паузу и по-итальянски улыбнулся, сказал, но им мы тоже не отдадим. Пусть приезжают все к нам в Бари. И действительно так и происходит. Все едут в Бари, кому эти материи интересны. И появилось даже интересное такое обстоятельство, топонимическое, а я очень увлекаюсь топонимикой. Бари – единственный итальянский город, который россияне русифицировали. То есть он стал Барград. Других городов нет. Он настолько вот в течение веков как-то приблизился, благодаря вот этому потоку паломническому, что получил такую русскую трактовку «Барград». Здесь я в скобках сделаю еще наблюдение уникальное. Об этом я еще русской публике не рассказывал. Рассказываю итальянцам, которые страшно удивляются, не сразу понимают. Но есть русский город, который итальянцы русифицировали. Это очень, возможно, сложное построение, но существует город Тольятти, который итальянцы называют исключительно Тольятти-град. И им так кажется, что это официально так и называется. Им трудно понять, как и город, и человек может быть одним и тем же словом. Поэтому еще с первых десантов автомобильного концерна «Фиат», ударение на первый слог в итальянском «Фиат», но можно и по-русски «Фиат», все корреспонденции, журнальные, а сейчас и книги стали выходить, мемуары об итальянцах в Тольятти-граде.
Итальянцев не удивляет, что есть город Вашингтон или Сидней?
Ну, возможно, они тоже так как-то прибавляют. Сити, Вашингтон, Сити и прочее. И таким образом существует тут очень много разного рода не только текстов, но и событий, которые сложились во времена вот этого особого, я бы сказал, русского врачейка на юг Италии. Поэтому в последние годы у меня сложились дружеские отношения и с итальянскими коллегами, которые живут в Бари и занимаются русскими сюжетами, и с моими русскими друзьями и коллегами, которых интересует вот эта сфера. И поэтому в прошлом году мы впервые на базе Барградского университета имени Но не Николы Чудотворца Альдамора, убиенного политического деятеля, он был родом из тех краев, из Апулии, поэтому это не случайное название университета. Мы провели первые болградские чтения, куда пригласили, полутора десятков, наверное, разного рода специалистов, потому что чтение сам такой жанр, как мы знаем, не очень обязательный, туда вмещается все, рассказы, так сказать, самые разноплановые, мемуары, какие-то искусствоведческие студии и, конечно, воспоминания путешественников. Поэтому на базе этих болградских чтений, которые мы провели вместе с Институтом философии Российской академии наук, и получился вот этот болградский сборник. Его открывает уже упомянутый мной доминиканский монах Джерардо Чоффари. Мы с ним дружим, переписываемся, так он на билингве, я пишу ему по-русски, он отвечает по-итальянски. И его первая статья такого на грани искусствоведения и истории религии – это подарки городу Бари от сербских средневековых правителей. То есть еще до России, с того берега Адриатического моря, с Балкан, как ни странно, тоже разделенные. То есть это восточная церковь, не католики, но в любом случае, несмотря на разрыв всевозможных отношений, шли разного рода дарения, которые сохранились в Баре. Сохранился серебряный алтарь, и это вот основная часть, серебряный алтарь сербского короля Стефана Душана. Это основной предмет студии, представлен на русском языке. Затем следующий очень обстоятельный доклад и, соответственно, статья. Это одного из самых, наверное, видных основателей наших болградских чтений, моего друга Алексея Алексеевича Карамурзы, москвича, доктора философских наук из достаточно известного семейства Карамурзы. Он сам философ, занимается историей философии, но, как он сам мне, не то что жалуется, но, скажем так, с недоумением говорит, что среди русской публики он известен в первую очередь не как философ, а как поклонник, любитель и описатель Италии. У него вышла целая серия книг «Знаменитый русский в Италии». Это «Четыре города». Естественно, Рим, Венеция, Флоренция, Неаполь, к которому он потом добавил еще и Геную, Амальфитанские береги. И вот потихонечку тоже и Апулия прибавляется. Доклад Карамурзы был посвящен самым первым посетителям города Апулии и города Бари, которые оставили какие-то письменные и важные свидетельства. И там был такой персонаж, очень важный для русской истории рубежа 17-18 веков, как Толстой с именем Петр Андреевич. Интереснейший персонаж. О нем, конечно, очень много написано, известно, но для нашего сборника было очень важно, что впервые рассказывается и осмысляется его путь в Италию при очень сомнительных и таких противоречивых обстоятельствах. Потому что, несмотря что для большего такого коллективного нашего сознания он является чуть ли не верным псом грозного царя Петра, тем не менее, на первых порах, будучи членом группировки Милославских, это очень подробно объясняется, оппозиционных разного рода партий к Петру, он попал в Италию чуть ли не во время зачистки Москвы, когда Петр поехал в Великое посольство и решил обезопасить себе тылы и снарядил вот такого рода группы видных русских людей под благовидным предлогом, и, в общем-то, причина была учеба. Учеба в Западной Европе. Учеба у венецианцев, их корабельному делу. Поэтому Толстой, эта группа Толстого, было несколько стольников, как их называли, они отправились и бороздили вот воды Адриатического моря. И, конечно, Петр Андреевич, честь ему хвала в том, что он первым очень подробно обстоятельства с личными оценками дал нам описание Италии. Раздробленная еще Италия, там сама и Венеция, Рим, Флоренция, Неаполь. Был необыкновенно обстоятельный человек. То есть он описывал это как путеводитель какой-то конца 17 века. С таким же подходом он обратился и к Апулии. И это первое в русской литературе подробное описание города Бари. Не только святыни мощей Николая Чудотворца, но и вообще самого города, нравов, обычаев, на какой диалекте они говорят, какие платья они одеваются, все интересовало Петра Андреевича. Эти дневники, они были опубликованы, естественно, это не то, что в архивах были недавно найдены, есть и в серии «Литературные памятники». Вышло это путешествие Толстого, там не только Италия, там и Черногория, и Мальта, и очень другие местности. Но в основном, конечно, это Италия, и по количеству материала, и по интересу самого Толстого. Мы можем даже послушать то, что Петр Андреевич написал о городе Бари и его достопримечательностях.
Из воспоминаний Петра Андреевича Толстого, побывавшего в Бари в 1698 году и оставившего самые первые описания города в русской литературе. Итальянский юг тогда пребывал под испанской короной. Город Бар стоит при самом море. Фортеца каменная и немалая, сделан новую моду с бельвардами, и на бельвардах есть пушек великих и малых достаток. В городе Баре строение домовное, и костелы, и монастыри каменные и изрядные. Дом губернаторов сделан на городовой стене, при самом море, зело на веселом месте. В Баре живет арцибискуп римской веры. Город Бар многолюден, народ в нем гешпанский. Говорят по-итальянски, однако ж с венецианами и с римлянами в языке имеют малую некоторую дифференцию, то есть розницу. Платья носят гешпанской моды. Лавок и в них товаров в баре немного, также и мастеровых всяких людей малое число. Губернатор барской из Неаполя, гешпанец, породы дворянской, носит на себе кавалерский крест. Я пошел в римскую церковь, в которой лежат мощи великого архиерея Христовой Николы. У той церкви в дверях встретили меня попы римские, которые называются каноники. Та церковь каменная, великая, сделана по обыкновению западных церквей. В той церкви настоящий престол во имя чудотворца Николы, и иных престолов в той церкви много, как обыкновенно быть в римских костелах. Под алтарем той церкви в земле низко сделана церковь римская ж, в которой лежат святые и чудотворные мощи великого светильника Николы. В той низкость, где его святые мощи лежат, никто не входит отнюдь, а мира святое достают той церкви каноники таким поведением. Навяжут едину губу на серебряный жезл, на то устроенный, и опустят в малое круглое окно со свечою, и тое губу, напоивши святым миром, исходящим от чудотворных мощей, выняв оттуда, выжмет в сосуд, и паки также чинит, и сколько потребно, столько возьмет, а мира святое никогда не оскудевает. И то святое мира каноники той церкви требующим раздают без возбранения, кто сколько похочет взять, и без цены. И множественное число того мира разбирают на всякий день приезжие молебщики, однако ж никогда не умоляется исходить от чудотворных мощей, и весь мир тем святым миром чудотворец Никола преизобилует и освящает». И как я из того притвору хотел идти к себе в Астарию, где стоял в то время губернатор города Бара, прислал ко мне просить о том, чтобы я к нему пришел в дом, и один каноник церкви чудотворца Николая пошел со мною провожать меня до двора губернаторова. И как я в дом губернаторов вошел, меня сам губернатор встретил на лестнице и с великим почтением принял меня до своих палат, где я с ним немного времени посидел. И тот губернатор проводил меня из дому своего даже за ворота и просил меня, чтобы я у него обедал июня в 24-й день, которое его желание обещал я учинить по его воле. Июня в 24-й день. Поутру рано паки пошел я к мощам святого чудотворца Николы в Нижнюю церковь, в которой над алтарем чудотворца Николы сделан свод из серебряных досок литых, предивным мастерством и богатством великим. Того ж числа обедал я в баре упомянутого губернатора. Со мной у него обедали дворяне гешпанские и каноники. Тот губернатор учтил меня зело изрядно, и, как я от него пошел, проводил меня со всеми при нем, будучи за ворота дому своего, с великою любовью. Из записок стольника Петра Андреевича Толстого, 1698 год. На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Наш Барград». Со мной в студии историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Я же дополню то, что не вошло в статью Карамурзы, и то, чем я лично занимался, так как доклад Карамурзы был посвящен вот конец 17 века и самые первые посетители, первые русские посланцы Петра I, поэтому другая эпоха. Я же занимался вторым путешествием Петра Андреевича Толстого в Бари при обстоятельствах весьма драматических. Это, конечно, заслуживает отдельной статьи, рано или поздно я напишу. Здесь я только в качестве некоторого комментария, очень маленького, но радиослушателям дополню этот сюжет, связанный с Толстым. Он возвращается в те же самые края южноитальянские в момент охоты и последующей поимки царевича Алексея Петровича. Достаточно хорошо известный, описанный. Основные переговоры шли в Неаполе. Царевич сначала не соглашается, потом убеждает. Об этом написано огромное количество литературы, книг, исследований. Но далее возникает момент малоизвестный. Царевич Алексей, уже согласившись на милость отца, выдвигает некоторые свои условия, одно из которых – это поездка в Бари. Он просит перед Петербургом прибыть в Бари, с тем, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца. И, конечно, Толстой колеблется. Ему кажется, что это может быть какой-то уловкой царевича оттянуть время, переменить. Но он, как уже опытный, совершенно матерый, скажем, человек, он всячески преграждает контакты царевича Алексея с внешним миром, вместе с ним сам и едет в Бари, и это уже не поездка таинственного беглеца, неизвестного, как он жил в Неаполе прикровенно, где не осталось никаких следов, а поездка уже царского сына. Она особенным образом и была в самом Баре отмечена. Он был торжественно встречен барграцами на месте, где останавливался царевич с Толстым. Повесили мемориальную доску, которая на латыни. Я даже нашел в одной редкой краеведческой книге эту надпись. Она потом, бедная доска, разрушилась просто от времени, от небрежности. И поэтому есть вот такое свидетельство о визите уже царевича Алексея в Баре. И даже у меня возникла мысль возобновить мемориальную эту доску, ну, чтобы как-то укрепить вот такие опорные моменты связи России, Апули, России, Барграда. Но моя идея не пошла ни по каким каналам. И в Баре она, в общем-то, не прикинулась с барградцем, потому что они сказали, ну, как-то вот не складывается, Михаил приехал, помолился у мощей в надежде, а потом так все у него плохо закончилось, когда он в Петербург вернулся. Как бы здесь не сработало это, давайте это... А мои уже соотечественники по другим параметрам забраковали, сказали, что, ну, царевич Алексей такая очень непопулярная фигура, что вокруг нее, в общем, нельзя будет создать политического момента. И поэтому идея это возобновление доски в честь посещения царского сына, пока она еще вот лежит в Туне. Ну, Бог даст, может, когда-нибудь на другом историческом витке.
С туристической точки зрения, по-моему, это было необычайно привлекательно. Где можно было бы рассказывать такой сюжет невероятный. Как раз русским-то поклонникам это было бы очень интересно.
Ну вот спасибо, что вы меня поддерживаете. Там могла быть целая серия таких вот проектов. Во-первых, сохранилось само это здание монастырское, где он останавливался. То есть есть место, куда повесить доску, там сделать мемориальную какую-то камеру. Комнату, я хотел сказать. Ну, может быть, у туристов модно какие-то там музеи пыток привлечь туда тоже, там, ДБУ, где, так сказать, допытывались, выбивались показания из несчастного царевича Алексея. В общем, для туристов все можно, конечно, устроить. Картина Ге, репродукцию, по которой большинство людей русских воспринимают и представляют допрос беглого сына, вернувшегося в Петербург. То есть можно много придумать, я согласен.
У меня даже сейчас возникла идея, что вот это путешествие будущего палача Петра Андреевича Толстого со своим подопечным, с царевичем Алексеем, ведь Толстой возглавил следственную комиссию, и считается, что Толстой вообще руководил или, по крайней мере, присутствовал при этих пытках царевича уже в Петропавловской крепости, что это страшно напоминает набоковский сюжет из «Приглашения на казнь», когда месье Пьер, отметьте, палач, месье Пьер, Петр, сопровождает Цинцинната в его последние дни, пробирается из своей камеры к нему и так далее. То есть здесь такие литературные ассоциации. По-моему, довольно богатый сюжет.
Ну, видите, вот такой мощный прорыв уже в 20 век. Это, собственно, и соответствует идеям барградских чтений, что можно из одной эпохи в другую, и если это все можно еще как-то реализовать, то давайте. Из других интересных важных докладов, которые, собственно, следуют развитию появления важнейшей достопримечательности в Баре, появлению русского подворья, уникального совершенно памятника, который появился следующим образом. Есть в Баре апулийский город, туда едут паломники. Естественно, вокруг этого развивается разного рода инфраструктура. Появляются даже разного рода проходимцы, которые наживаются на туристах, на паломниках. И в XIX веке наших паломников даже предупреждали, даже называли имена, что в Баре там вертится такой греческий архимандрит. Не верьте ему, это фальшивый, это лжеархимандрит, и к нему не обращаться. Поэтому идеи были строительство какого-то русского подворья для паломников, которые могли бы там остановиться, передохнуть. Но эти идеи тоже были такие, скажем, на начальном этапе неудачные, потому что первоначально решили устроить такое подворье не в самом Баре, а в Мирах Ликийских, в Турции. И вот эту энергию, которая существовала, ее увел вот в этом ложном направлении писатель, путешественник, паломник Андрей Николаевич Муравьев. Это конец пушкинской эпохи, Пушкин еще успел его прочитать, но в основном это 40-е и 50-е годы XIX века. Он объездил весь христианский Восток, который ему очень импонировал, он хотел приехать в Бари, но у него не получилась эта поездка у Муравьева, потому что он не дождался визы, он вернулся в Рим, и у него сложилось какое-то такое антибарградское настроение. Он в своей знаменитой книжке «Путешествие по Италии», это подзаголовок, а в своей знаменитой книжке «Письма из Рима» он написал следующее, что русский паломник не должен ездить в чуждый нам город Бари. И даже ошибся, написал в чуждый Калабрийский город. Это совершенно другой регион Калабрии. Он спутал Калабрию с Апулией, но не доехал, не разобрался. А куда должен ехать русский человек? Он должен ехать в Демре, должен ехать в Миры Ликийские и там пропитываться настоящим духом. И он был настолько влиятельной личностью, что он увлек соответствующие структуры, начали собирать средства, купили даже участок земли в Мирах Ликийских. И там все это пропало, потому что началась очередная русско-турецкая война. Турки, я разбирал эти документы, переписку дипломатических разных структур, они, воспользовавшись тем, что русские люди не приезжали на купленный ими участок из-за войны, они аннулировали сделку, потому что хозяева в течение нескольких лет не являлись. И чтобы запутать вообще все дело, Восток, они эти земли, это бывший старинный византийский монастырь, на самом деле руины, они перепродали грекам и столкнули на Востоке русских и греков. Константинополь и Петербург. Москва тогда еще была на втором плане. И эту историю, попытку, неудачную попытку россиян возобновить старинную обитель, Николу Чудотворцу исследовал и в нашем сборнике предоставил читателям мой коллега из Петербурга Михаил Шкаровский. Его статья так и называется «Участие русского монашества», потому что в основном это Сафона посылали монахов, они ближе там, «Возобновление храма Николая Чудотворца в Мирах Ликийских». Итак, дело там пропало, и я сам читал письма нашего посланника в Константинополе, который писал о том, что Мирликийский проект ушел в тупик. Что делать? И тут очень удачно решили перевернуть. Мирликийский проект обозвали Барградским проектом, и собранные средства и весь этот энтузиазм перенаправили на Бари. Этим всем стало заниматься Императорское православное палестинское общество, и несколько следующих статей они рассказывают об этом перепрофилировании проекта и о начале уже, собственно, вот Барградского дела. Оно так и называлось, в общем-то, в определенных кругах. Этому делу патронировали самые верхи, сам Николай II, который был паломником в Баре. Я лично видел даже его роспись в книге посетителей, и так как со мной никто не наблюдал, мог бы даже вырезать этот лист, где было просто написано «Николай», без каких-то комментариев и пояснений. И особенно этим делом прониклась на тот момент председатель палестинского общества, великая княгиня Елизавета Федоровна, которая под особую опеку взяла это Барградское дело. И здесь возник интересный сюжет. Для того, чтобы лучше оперировать этим Барградским делом, в Петербурге построили Барградский храм. Он появился раньше в Петербурге, чем в Италии. И это два храма-близнеца. Они строились почти по одинаковым проектам. И для меня составляет сложность, и до сих пор составляет, рассказывать моим итальянским коллегам, как называется этот храм. В Петербурге храм Барийский. На меня смотрят как-то с удивлением, как в Петербурге храм города Бари. И приходится вдаваться вот эти пояснения, что он назывался Барийский храм, он находился в Петербурге и занимался строительством русского храма в Баре. Такая сложная, но интересная цепочка. И это действительно стало такой лабораторией по строительству подворья, которое должно было представлять вообще русскую церковную культуру. По всей России были отсняты фотографии, изображения Никольских церквей. Более 1000. Многие из них, кстати, погибли после революции. Сейчас это уникальный документ, по которому можно представить хотя бы, как они выглядят. То есть была такая дана команда сфотографировать все Никольские церкви по всей империи. С тем, чтобы отправить туда в Бари и устроить там постоянную выставку для итальянцев. Это все, конечно, из-за революции и войны туда не попало. Осталось в России, но, слава богу, не погибло. Коллекцию икон разного рода. Другие артефакты. Для росписи были привлечены лучшие художники той поры. Например, Петров Фоткин должен был расписывать подворье. Сделал массу эскизов, и тоже это было нечего воплощено. А в качестве архитектора Елизавета Федоровна привлекла Алексея Викторовича Щусева, который стал самым главным советским архитектором после революции. А начинал он свою блестящую архитектурную карьеру как церковный строитель. Его первые постройки — это там храм-памятник на Куликовом поле, церковь Сан-Ремо он построил. Но самое главное в данных обстоятельствах, он построил для Елизаветы Федоровны Марфо-Мариинскую обитель в Москве. И они сблизились с великой княгиней, и она вне всякого конкурса поручила ему строительство подворья в Баре. Послали нашу делегацию по покупке земли, причем делалось это в тайне, боялись какого-то противодействия. На частное лицо записали покупку этого участка. Это был просто сад с оливками, оливковый сад на периферии города Баре. Боялись спекуляции, повышения цен, о том, что католики будут как-то противодействовать. И, в общем, после неудачи, особенно в Турции, решили действовать осторожно. Но затем, после покупки, уже после начала строительства, уже официально Россия вышла на первый план, и проект получил добро. С исключением католиков, которые, надо сказать, очень настороженно отнеслись к этому русскому проекту, потому что и само православие тогда считалось раскольничеством. И тут даже возник интереснейший момент, о котором я недавно узнал, и этот сюжет будет освещен одним местным барградским историком на следующих барградских чтениях. Дело в том, что на юге Италии там у них такая повышенная набожность, религиозность, и появление огромного раскольничьего храма сполошило местное население, и они решили построить некий фильтр, и одновременно с русским храмом, недалеко от него, начали строить итальянскую католическую церковь, чтобы она как бы сдерживала вот это схизматическое влияние на остальной город. И это действительно такая вот история противостояний в архитектурных формах. Шло строительство, Щусев приезжал в Баре, следил очень тщательно и с необыкновенной ответственностью подошел к этому проекту, дверные ручки рисовал, там какие-то двери, окна, все, что было в одном стиле. В качестве стиля выбрали новгородско-псковский стиль, что тоже было новинкой. Обычно Русская империя в зарубежье свои храмы строила в таком в имперском духе, так называемом московско-ярославском. То есть все храмы походили на храм Василия Блаженного, более-менее. Это и наши церкви в Ницце, и во Флоренции, и в других местах. Здесь же более сдержанный, скромный, но он и одновременно более местный, потому что этот новгородский стиль крепостного такого строгого, сурового характера, он больше вписывается в романское зодчество Южной Италии. И поэтому сейчас проект Щусева очень ценит и с этой точки, что он не противопоставил себя каким-то таким вызывающим образом, а создал действительно такое-то интересное произведение, вписавшееся, надо сказать, в местный пейзаж и в итоге ставшее знаменитым. И об этом строительстве, в большей части о строительстве Барградской церкви в Петербурге, рассказывал другой участник наших чтений, тоже философ, доктор философских наук, Ольга Анатольевна Жукова. Ее статья называется «Барградские храмы», во множественном числе этот «Барградский храм один в Баре» и «Барградский храм в Петербурге». И надо сказать, что в Петербурге этот храм ждала печальная судьба, он был снесен в 1932 году. взорван. Даже сохранились такие печальные фотографии, произвели очень удручающее впечатление на итальянских участников наших чтений. Падает храм, трещина на нем обваливается, документировали вот это обрушение. На песках он находился, этот храм, ныне там просто проезжая часть. А его храм-близнец, слава богу, стоит, существует, как-то оживает. И моя ли собственная статья была посвящена самому такому переломному, трагическом, собственно, отношении моменту судьбы Барградского подворья, он так и называется, Барградское подворье в 20-е годы. Храм недостроен, подворье недостроен, потому что замысел был и музей, и гостиница для паломников, странноприимный дом, и какие-то подсобные. То есть этот целый русский квартал строился, обширная, большая территория, которая осталась недоделанной, недостроенной, и средств нет, палестинское общество не существует, председательницу зверски казнили, сбросили в шахту, поэтому в непонятном таком подвешенном состоянии существует эта огромная большая собственность. И дальше я как раз в этой статье своей разбираюсь, начинается очень сложная и запутанная история, борьба за эту собственность между разными силами. Это, конечно, и сами итальянцы, барградцы, им, конечно, очень интересно. Большая гостиница, структура, огромная территория. Поэтому, естественно, интерес был со стороны и самих барградцев. И среди русских зарубежная часть, эмигранты, говорили, что это принадлежит эмиграции. Советский Союз настаивал, что он является правопреемником всех государственных построек, и что эта постройка должна считаться советской. И начались судебные процессы, которых я вот частично касаюсь в этой статье. Там вмешался человек очень такой неординарный и с очень противоречивой судьбой и реноме, князь Николай Живахов. Товарищ последнего оберпрокурора Святейшего Синода. Он автор записок о революции, с очень такой крайне правых позиций он рассматривал. Но он же, и это исторически все так и было, его не обойти, он же был участником Барградского дела. То есть еще до революции он приезжал, его небесный покровитель Николай, он ездил, участвовал, помогал. И поэтому после революции он бежал куда? Бежал в Италию, на это подворье. И там начались разного рода, в общем, нестроения, потому что там уже жили какие-то люди, которые Живахову не понравились, которые он считал, что они, хотя их послала дореволюционная Россия, что они в зарубежье обольшевичились, что они стали большевиками-коммунистами, и начал такую строгую чистку и практически прогнал всю предыдущую русскую общину, вокруг себя создал новую. Но тут вышел новый грозный враг – а именно советская сторона, которая предъявила претензии на все это строение. Итальянцы себя повели очень по-итальянски, потому что один, какой-то первый этап суда, они сказали, что Живахов прав. Эта постройка к Советскому Союзу не имеет никакого отношения. Это все эмигранты, потому что в эмиграции возникла или продолжала такое в плачевном состоянии деятельность палестинского общества. И Живахов говорил, мы палестинское общество, мы строители, мы владельцы. И поэтому в первом слушании, да, эмигранты, Живахов, они владельцы. Советская сторона подавала на обжалование, да, кассацию. Следующий этап говорил, нет, в Советском Союзе возникло новое палестинское общество. Оно уже называется не императорское палестинское общество, оно называется российское палестинское общество. Ну, а это правопреемник, это то же самое общество, и они владельцы. Живахов собирает по эмиграции средства, деньги, нанимает адвокатов. Весь процесс этот длился лет 15. Пока все-таки итальянцы не нанесли последний очень серьезный удар и присудили это все советской стороне, таки на последнем этапе. В тот момент Муссолини сближался со Сталиным, они заключили какие-то торговые сделки. Советский Союз строил военные корабли в Ливорно, это где-то середина 30-х годов. И на момент такого потепления это все стало собственностью. Зачем Советскому Союзу подворье в Баре? С единственной причиной тут же это все продать. Это было все продано, и в итоге это стало все муниципальной собственностью. Все, включая и само подворье, гостиницу, и храм с его иконостасами, вся утварь, это стало считаться городской барийской собственностью. И этого мы тоже касаемся в ряде статей. которая продолжает тут, как я когда располагал уже в самом сборнике, номер один, мы надеемся на продолжение, поэтому здесь у нас освещается и послевоенные времена, и в частности паломничество, в основном это были уже из Америки, из Австралии, из дальних стран на подворье, и встречи с русскими настоятелями, которых постоянно лихорадило, они переходили из одной юрисдикции в другую, из зарубежной церкви в Константинопольский патриархат. Очень сложная была там такая мозаичная ситуация, потому что общины как таковой не было. Жил обычно один священник со своим помощником, и он периодически менял ту или иную юрисдикцию. Но достаточно сказать, что, например, священник, которого там застала Вторая мировая война, он после победы над нацизмом и фашизмом, он решил перейти в Московский патриархат на волне вот такого патриотизма, что мы все возвращаемся обратно в Москву. И этим переводом занимались даже наши военные летчики, потому что в Баре в тот момент, об этом будет доклад на следующей конференции, в Баре существовала особая советская маленькая эскадрилья. В составе англо-американской эскадрильи был такое вот особое подразделение советских летчиков, которые помогали сербам, югославам, титовцам и летали из Бари, контролировали и помогали изгнанию немцев с Балкан. Так что был такой интересный сюжет. И, естественно, наши советские летчики тоже заходили на это подворье, и получилось так, что на какое-то время вернулась в Москву. Но затем опять все поменялось, и они стали очень жестко относиться к Москве до такой степени, что когда я приехал в Италию и писал свою диссертацию о русских храмах в Италии, обошел, объездил все русские храмы, все русские архивы, и оставался только храм в Баре, который тогда был под домофором зарубежной церкви. Я позвонил тогдашнему настоятелю, сейчас уже покойному. Он говорит: «А вы, Михаил, откуда сами родом?» Я говорю: «Ну вот, с Ленинграда родился, сейчас в Петербург». «О, нет, нет, значит, вы от той из Московской патриархии, нет, вы сначала там все должны покаяться, все должны руки помыть хорошенько, а потом уже нам протягивать эти руки для рукопожатия». И меня не пустил в свой архив. Но потом ситуация опять еще раз поменялась, и это в итоге все-таки стало под эгидой амафора Московского патриархата, но архивы погибли. Когда я вернулся уже, вот уже последние годы, бумаги, которые я знал, там еще существовали, они неизвестно куда исчезли. Чем меня привлекает этот проект «Болградские чтения», что неожиданно из него начинают вырастать эмигрантские истории, о которых мы прежде ничего не знали. Потому что Бари – это не только Святой Николай. Там были русские эмигранты, но это такая окраина, такая часть европейские экумены, что мало кто туда забирался из исследователей. И я очень рад, что в нашем сборнике нашлось пространство для моего итальянского коллеги, русиста Марко Каратоццоло. Он сам профессор русской литературы, преподаватель Болградского университета, и он буквально по крохам воссоздал биографию своего предшественника по кафедре русской литературы, профессора-эмигранта Павла Соколова, о котором до него никто особо не знал и не занимался. Я совсем недавно, неожиданно об этой фигуре услышал впервые, когда переводил и составлял книгу Леонида Ганчикова. Может быть, некоторые радиослушатели помнят об этом философе, который в начале 20-х годов приехал из Парижа студентом, поступил в Миланский университет чудом, потому что их никто там не ждал. Он был не один. Из Парижа тогда приехал еще Павел Соколов, который тоже получил возможность чудом учиться в Миланском католическом университете. И затем ему не удалось сделать такой блестящей карьеры, как Ганчикову, из-за того, что у него не было итальянского подданства, и по разным другим причинам при Муссолини вообще к эмигрантам из России была некоторая настороженность. И в итоге он первоначально получил место школьного учителя на юге Италии. Но потихонечку он все-таки вырастал и все-таки защитил диссертацию и добился уже после Второй мировой войны уже роли профессора в Болградском университете. У Павла Соколова, который жил в Баре, в общем-то, оторванном от центров русской эмиграции, все-таки была очень обширная переписка, к сожалению, по большей части исчезнувшая. Но сохранились его письма к Вячеславу Иванову, например. А Марко Каратоццоло нашел и опубликовал самые важные письма на итальянском языке между Павлом Соколовым и местным уже барийским философом Томмазо Фьорре, которого в Италии очень хорошо знают, в России, конечно, он менее известен.
Из письма профессора Павла Соколова к итальянскому филологу Томмазо Фиоре от ноября 1946 года, где эмигрант описывает все этапы своего паломничества. Он не без иронии использует очень подходящее для барградского сборника итальянское слово «пеллегринаджо», перевод с итальянского Марко Каратацолло. Постоянный фон – голод и нищета. Маршрут – Польша, Чехословакия, Австрия, Сербия, Болгария, Крым, Константинополь, полуостров Галлиполи, снова Болгария, потом Париж и, наконец, Милан. 5 лет блужданий, болезней и нищеты, тиф, дизентерия, слепота после заката, фурункулоза и так далее. Работы: бухгалтер, носильщик в санитарном складе, почтальон, садовник при английском военном кладбище, строитель в шахте с воспаленными глазами, рабочий на лесопилке, пастух с температурой 40 градусов, охрана в винограднике, где я лечился виноградом, потому что хозяин не давал вовремя другие продукты, рабочий на машинных заводах и на вокзальной камере хранения, мойщик поездов и в то же время студент в Сорбонне. И, наконец, студент в Милане. Павел Соколов, прочитав свою первую лекцию студентам в баре в начале 1947 года, в письме к Вячеславу Иванову описывает ее с энтузиазмом. Первая лекция по итальянскому университетскому законодательству служила официальным экзаменом для получения ставки. «У меня было уже больше 20 студентов, и, по слухам, уже дошедшим сюда, студентам очень понравился и курс, и моя манера говорить. Ну и хорошо, если так. Давая общую характеристику русской литературы, коснулся я и русской души. Говоря о языке, процитировал суждения Ломоносова, Тургенева, Проспера Мериме, указал на его положение в семье индоевропейских народов, говорил о миссии Кирилла и Мефодия, о церковно-славянском языке и так далее, иллюстрируя лекцию снимками со старинных памятников письменности». Из писем профессора Павла Соколова. Я напомню, что на волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Наш Барград». Со мной в студии историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Павел Соколов мало опубликовал про своей жизни, и, в частности, диплом, который он писал, вышел отдельной книгой на очень интересную тему, которая чувствуется лично для него важна. А именно, эта книга «Противопоставление общинности и общинных идей, которые существовали на Западе в христианском мире, в том числе среди францисканцев, и та общинность, которую выдвинул русский коммунизм, большевики». И его первая, в общем-то, основная большая публикация на итальянском языке, на русский язык она не приведена, звучит несколько так вызывающе. Это «Францисканский коммунизм и коммунизм современный», где он спрашивал совершенно вот разные идейные начала и установки этих двух разных миров и, естественно, двух таких разных результатов – насильственного и такого мирного, даже поэтического у францисканцев. И вообще его интересовали вот эти общинные, утопические разного рода движения, и он для итальянцев, например, раскрыл неизвестную им фигуру, да, собственно, и в России уже подзабытую, это утописта, крестьянского деятеля Ивана Пасашкова. У него существует отдельная литография, вышедшая в Италии в 1653 году, «Иван Пасашков и его книга о скудости и богатстве». Очевидно, он очень, я думаю, особенно любил творчество Леонида Андреева, потому что в ряду его, не знаю, 4-5 публикаций есть один из немногих проникновенных и обстоятельных очерков на итальянском языке о Леониде Андрееве. К сожалению, от Павла Соколова остались эти крохи, какие-то там его личные дела в Барградском университете, потому что его дочь эмигрировала в Австралию. И когда Павел Соколов уже закончил свою карьеру в университете, он уехал вслед за дочерью в Австралию, и там после кончины его единственной дочки, тоже бездетной, все это пропало. Марко Каратоцолло даже списывался с австралийцами, и некогда явно богатый архив, потому что есть упоминание, что большой архив русского профессора-иммигранта, он исчез. Здесь же Марко Каратоцолло воссоздает такой, в общем-то, анекдотический момент, связанный с дочерью русского профессора-иммигранта Татьяной Соколовой. Она преподавала русский язык и была очень известна своей красотой. И один местный скульптор пригласил ее в качестве модели для фигуры Марии Магдалины. И изваял настолько прочувствованный и настолько провоцирующий образ Марии Магдалины, что заказчик этой статуи, она была изготовлена для одной из церквей, местный епископ, он не принял заказ и отправил его в чуланы, где эта статуя недавно была обнаружена, и сейчас она занимает достойное место в местном краеведческом музее. Мария Магдалина, скульптор Джули Коцели, изваяна в 1950 году. Модель Татьяна Соколова. И к удаче, к достоинству нашего сборника я бы хотел отнести то, что я привлек к этому сборнику одну эмигрантку, урожденную княжну Трубецкую, Елизавета Сергеевна, по мужу она Заика Войвода, родилась в Америке в 1945 году. И так сложилась ее жизнь, что в 70-е годы она приехала в Италию, ее муж был оперным певцом, он получил какие-то контракты в Италии, они прибыли в Бари. И там ее супруг и она, собственно, стали сотрудничать с нашим подворьем. И Елизавета Сергеевна в 70-е годы работала регентом на нашем подворье. И по моей просьбе, специально для нашего Барградского сборника, она написала небольшой мемуар «Барград в 73-м году», где вспомнила ряд очень симпатичных эпизодов. Один из них мы вам сейчас передадим.
Из воспоминаний княжны Елизаветы Сергеевны Трубецкой в замужестве с Заики Войвод. «В марте 1973 года я с моим мужем Игорем и с годовалым сыном Сережей приехала в Бари из Франции, где мы жили в семейном замке у реки Луары, пока мой муж, оперный певец, ездил и пел в разных городах. Замок поставили на продажу. Что делать? Как быть? Возвращаться в Канаду, где был семейный дом? Нет. Нам было необходимо оставаться в Европе, чтобы мужу продолжать карьеру певца. И вот как раз пришло письмо от отца Игоря Значковского, настоятеля храма святителя Николая в городе Бари, предлагая мне там положение псаломщика-регента. Мы, конечно, обрадовались и тут же отправились поездом из Парижа в Бари. Поездка была ужасная. Во время пересадки в Милане сын Сережи закатил скандал на весь вокзал и в нашем купе, не переставая, бушевал всю ночь у меня на руках. Ясное дело, что заснул он в тот самый момент, когда на рассвете поезд приехал в Бари. Я, конечно, была сильно расстроена из-за поведения моего нормально спокойного и идеального ребенка и прямо не знала, куда спрятаться от выходящих из поезда пассажиров, которые злобно смотрели в нашу сторону и качали головами. Мелькнула мысль, что мы тут делаем? Не какой-то кошмар ли? Нас встретил отец Игорь на перроне с радостной и приветливой улыбкой. Сомнения прошли, и настроение поднялось. Отец Игорь Значковский с его супругой Тамарой приехали в Бари из Аргентины. Офицер во время Первой мировой войны Игорь участвовал в белом движении. Он расшаркивался перед каждой иконой, когда ходил с кадилом, останавливаясь чуть подольше перед портретами государя и государыни у входа в верхний храм. В какой-то момент его эмигрантской жизни в Париже отец Игорь работал таксистом. Сколько раз мы молча поражались его способности вести автомобиль, ловко лавируя по городу. Высокая кирпичная стена с осколками стекла на верхушке окружала имущество, продолжает Елизавета Трубецкая. Сад был великолепный. Запах лаванды и других неизвестных цветов, лимонные, фиговые, абрикосовые деревья и аккуратные тропинки, которые велись вокруг всего сада, прямо чудо. Прямо на углу, рядом с русской церковью, был итальянский коммунистический клуб. Они привыкли все годы до нашего приезда по воскресеньям во время богослужения в верхнем храме пускать на всю улицу через рупор «Интернационал», «Катюшу» и прочее. Хорошо, что мой муж Игорь, как его называли итальянцы, «Иль Басо Руссо», то есть «Русский бас», человек довольно солидный и сильный, его хорошо знали. Отправляясь на базар за продовольствием, он заходил к мяснику, чемпиону квартала по ручному бою, которого однажды переборол. Это, безусловно, помогло, потому что, когда мой муж строго обратился к коммунистическому клубу, они сразу же прекратили свою воскресную музыку по утрам. В 1975 году Итало, верный и замечательный садовник, сторож русской церкви и на все руки мастер, тайно сказал моему мужу, что шли разговоры о похищении нашего сына за деньги. И так совсем неожиданно пришлось покинуть это уникальное место с ее святыней, куда еще пока не удается вернуться. из воспоминаний княжны Елизаветы Трубецкой.
Сама Елизавета Сергеевна, она редактор и переводчик мемуаров своего деда, князя Григория Трубецкого, который был личным поверенным Николая II, и издала книгу на английском языке «Русская дипломатия и война на Балканах 1914-17 года». Сейчас она готовит к изданию большой архив своего рода князей Трубецких.
Михаил, ну что же, нет угрозы, что Борийский сборник когда-нибудь будет переименован в Мерликийский?
Нет, все-таки нам нравится Италия, и в основном большая часть докладчиков, которые приезжают на наши конференции, они приезжают по формуле Бари плюс Италия и отдых в Апулии.
Все включено.
Tutto completo.
На этом мы заканчиваем разговор о Барграде и Барградском сборнике, редактор которого Михаил Талалай был сегодня гостем нашей студии. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.